В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наш сегодняшний эфир выходит в день годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. День, который в Украине сейчас отмечается в течение 2 дней, согласно новому указу украинского президента Петра Порошенко. 8 мая – это день памяти, 9 мая – это день победы. Сегодня мы пригласили в нашу киевскую студию Людмилу Рыбченко. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Людмила у нас представляет мемориальный комплекс Национальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Она заведует в музее научно-исследовательским отделом изучения демографических потерь Украины и героев войны. Это музей, который венчает фигура Родины-Матери. Да? Я должен вам рассказать о своем первом посещении, собственно, вот этого вот нового здания музея на Печерских холмах. Это было 9 мая 1981 года. В день открытия музея только уехал из комплекса Леонид Ильич Брежнев. Он его открывал. Я как раз ожидал, потому что мне очень хотелось, я ребенком был, быть одним из первых, кто увидит этот музей. Брежнев уехал, я только увидел его кортеж, естественно, который, так сказать, покидал территорию музея. И я должен вам сказать, что у меня было эмоциональное впечатление. Меня ошеломила одна единственная вещь, серьезно. Это зал боевой славы. Вот под статуей Матери Родины есть зал боевой славы. Да, где написаны золотом выбиты имена героев Советского Союза. И когда я пришел в этот зал, там на первом месте с 4 звездами героя была выбита фамилия самого Леонида Ильича, а под ней фамилия Георгия Константиновича Жукова. И для меня это было, вы знаете, таким каким-то эмоциональным ударом, что я думаю, что вот берут, даже вот мне ребенку было совершенно понятно, берут, переписывают, фальсифицируют даже военную историю вот на моих глазах. Вот хотят мне сказать, что это вот было так. Тут всегда у меня был вопрос, как таким музеям, которые идеологизированы, как им бороться, вот показывая людям то, что очевидно, люди хотели бы видеть эту экспозицию войны, она памятна очень многим людям.
Действительно, это так, он на острие был, остается. Скажите, а когда вы последний раз были? Это вот был единственный раз, когда вы были
нет,
в музее?
Нет, я был еще несколько лет назад. И видел, что музей, конечно, переменился.
Да, вы правильно заметили, потому что мы постоянно меняем экспозицию. И досконально мы изменили саму концепцию экспозиции. Это в 1995 году была открыта новая экспозиция, где расставлены другие акценты, где показан обычный человек, который попал в условия войны, который попал на фронт, как ему выжить, где найти те источники жизненной силы, чтобы пережить эту войну. Это история об обычном человеке на войне. Это история о человеке, который родился, который корнями связан с Украиной, об Украине в годы войны. То есть это новая история. И музей другой. Поэтому у нас экспозиция постоянно меняется, и она совсем другая, чем которую вы видели впервые. Вот. Но, тем не менее, все равно это остается очень сложный музей с точки зрения того, что сейчас особенно это музей о войне, а война сама по себе трагическое событие, событие, которое кто-то хочет помнить, кто-то не хочет помнить. Это музей в стране сейчас, которая ведет войну.
Но я тоже об этом подумал. Ведь да. Как вот люди, которые сейчас приходят в музей, они же это экстраполируют на свой сегодняшний жизненный опыт.
Вы знаете, это мы почувствовали буквально сразу же, когда начались боевые действия на Востоке. К нам начали в выходные дни приходить просто люди, которые читали письма, которые читали дневники представленных экспозиций. Они искали, как тогда выжили эти их бабушки, дедушки, бабушки, которые с детьми эвакуированы, эшелон по дороге разбомбили, что они писали своим мужьям на фронт, какие слова они находили, чтобы их поддержать. Появился интерес к письмам именно с тыла на фронт, то есть что именно мирное население, что они испытывали.
А это, кстати, говорит о том, что был дефицит понимания реальности. Знаете, я вот тоже вырос. У меня в семье были эти семейные дневники, и были эти рассказы о войне. И, в принципе, я понимал то, чего не понимали очень многие наши соотечественники, что вот идет война, а вместе с тем идет обычная жизнь рядом с ней. Это было, поскольку, опять-таки, война мифологизировалась всегда, советская пропаганда, то есть все для фронта, все для победы, люди не жили. А я понимал, что люди во время войны, они жили. И это страшно представить себе, когда ты в этой жизни внутри находишься. Вот мы это переживаем, да, но это вот такие реалии, о которых люди не подозревали, что может быть война рядом, а ты живешь, как будто войны нету, как бы.
Один путь. есть это нужно посмотреть на те события, но с точки зрения общегуманитарных каких-то позиций, с каких-то общечеловеческих позиций оценивать эти факты, эти поступки, потому что война – это, конечно, катастрофа, и это пиковая ситуация. Вы знаете, я когда работала с ветераном, всегда удивлялась, когда пожилые люди и вдруг какие-то события помнят до минуты, до времени, какая погода была, очень детально. И я задала вопрос, а как вы это можете помнить? Вы не помните, что вчера было, а помните эти события? И был ответ, потому что тогда я не знал, будет ли у меня это завтра. И вот эти моменты отпечатались очень четко. Поэтому это все очень нужно. Нужно и сейчас нам в том числе.
Если говорить о расширении РА, там музей, ведь он действительно называется там, «Война Великой Отечественной», 1941-1945 года. В Украине сейчас все больше говорят о войне как периоде 1939-1945 года. И что делать с этими вот двумя годами, когда война уже шла на территории нынешних там западных областей Украины?
Для Украины война, Вторая мировая, это своя история, потому что 1939 год вы назвали, ну, имеется в виду 1 сентября.
Да.
А Карпатская Украина, когда сечевики Карпатской сечи воевали, против венгерских войск и гибли, когда была объявлена Карпатская Украина со своим президентом, объявила себя независимым украинским государством, частью Великой Украины.
Но она просуществовала буквально сутки, да, как независимое государство. Да.
Мы должны об этом говорить. Как эти события? Они умещаются в рамки вот, Второй мировой? Нет, они выходят за рамки. Дальше. Если смотреть с точки зрения Украины в тех событиях, Украина не была независимым государством, не была отдельным государством. Вот историки не отвечают на вопрос часто, но у меня вопрос, а Финляндия с точки зрения Украины, это часть Второй мировой войны? Я считаю, что да.
Ну, очевидно.
Да, да. Ну, понимаете, в Украине сейчас еще не выстроена вот эта вот концепция Украины во Второй мировой войне. Хотя мы, музейщики, над этим работали, и эти все события у нас давно представлены в экспозиции. Еще в 2007 году мы сделали выставку по Карпатской Украине. Это была замечательная выставка. Мы объездили Закарпатье, собрали материалы, уникальные материалы, оригинальные материалы, что очень важно для музея, потому что музей – это только оригинальный предмет. Показали эту выставку, и мы постоянно комплектовали все темы, которые ранее не настолько были востребованы. Это и тема советских военнопленных, это и тема национально-освободительного движения, это и тема украинцев в других армиях, армиях других государств, в американской армии, армии Великобритании. То есть эти все направления, они присутствуют в комплектовании, и они на самом деле присутствуют в экспозиции. Это все есть, это все можно увидеть.
Но в советской мифологии войны этого по большому счету нет,
не
да?
Фактически, не было, да, да. Да. Нет.
Вот эти военнопленные, конечно, были, но тоже с очень странным знаком. Но вот украинское участие в армиях других стран союз, этого не существует.
Да. Украина в войне – это своя история и до конца не написанная еще, не осмысленная история. Вот вы сказали, военнопленные мало. А вы знаете, что именно проблема военнопленных – это в первую очередь проблема Украины, потому что здесь в окружение попал Юго-Западный фронт, здесь были котлы 41-го года, где огромное количество с разных регионов призванных воинов 41-го года попали здесь, в окружении и погибли здесь в лагерях. И о них практически ничего не известно. Буквально до недавнего времени нам приносят жетоны, найденные вот эти вот скрученные солдатские смертники. В 41-м году люди погибли и до сих пор не знают. Или попали в окружение, попали в плен, а родственники считают их пропавшими без вести. В экспозиции нашего музея, например, экспонируются книги узников лагеря Гросс-Лазарет, который существовал в Хмельницкой области. Это лагерь, в котором находились советские военнопленные, раненые, больные. Ну, вот их там выдерживали какое-то время, там умрет, не умрет. То есть там погибло около 150 тысяч человек. 20 тысяч внесены в книги людьми, которые смогли это сделать. Это делалось подпольно, это делалось втихую. И эти книги, они фигурировали на Нюрнбергском процессе как подтверждение вот такого отношения к советским военнопленным. Они в экспозиции нашего музея. Но они не только экспонируются. Музей превратился в такую институцию, которая исследует и те источники, которые попадают, и комплектует новые, их тоже как бы исследует, и их вливает в научный оборот. Эти книги, когда мы получили, все адреса, где было указано, откуда человек, были разосланы туда письма, и родственники узнали, наконец, место гибели этих людей, которые, опять-таки, считались пропавшими без вести. И вот я хочу еще дополнить, в последнее время, я вот сказала, музей очень много исследует и берет на себя много по сохранению этой памяти. И вот в 2006 году было принято решение и проведена большая работа по сбору похоронок, то есть похоронки с фронта, которые отправлялись на военкоматы, а военкоматы военкомат уже свой экземпляр выдавал в семью, вот эти похоронки хранились долгое время по военкоматам. Более того, до конца 80-х годов они были под грифом «секретно». Вот эти листочки с гибелью, с информацией о гибели. Этот фонд, было принято решение передать в музей, он весь собран у нас. Это более 9000 архивных дел, и это более 3 миллионов документально подтвержденных оригинальных свидетельств о гибели воинов украинцев на фронтах 41-45 года.
А вот что касается мирного населения. Я помню, что в прошлом году была в Киеве такая выставка, она называлась, кажется, «Холокост от пуль», и как раз была посвящена уничтожению еврейского населения здесь, на территории Украины. В самых различных, там вот начинает хорошо всем известно Бабьего Яра, до каких-то безвестных совершенно мест, где людей расстреливают, потому что большинство, насколько я понимаю, еврейское население Украины погибло не в концлагерях, а именно в первые вот месяцы, в первые недели даже войны в ходе таких расстрелов. Вот моя семья, например, так погибла и в Киеве, и в Черкасской области, большая часть моих родственников. Удивительно, что это была все-таки выставка не наша, как бы она готовилась международными исследователями, и она как будто бы к нам пришла, хотя по идее это вот то, что должно было идти от наших историков, от наших музейщиков.
На самом деле у нас каждый год проходят выставки, посвященные Бабиному Яру, и есть отдельная передвижная выставка «Праведники Бабиного Яра», то есть это информация о тех людях, которые спасали. Да. И даже более того, я могу сказать, что некоторые еще живы, и мы приглашаем на эти мероприятия. Они уникальные свидетельства оставили, и этого материала у нас достаточно, и мы его каждый год. Эта выставка, она в плане, в экспозиционном и в выставочном плане музея.
Людмила Рыбченко представляет сегодня в программе «Дороги к свободе» Национальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в украинской столице. Скажите, в принципе, музей, он центр какого-то украинского такого исследования военных событий? Вот в других городах, в других областных центрах Украины есть какие-то под ваши филиалы или есть вот музей, с которыми вы сотрудничаете? Как это вообще происходит?
Истоки нашего музея, украинского музея, они намного глубже. Но решение о создании этого музея было принято в годы войны, в 43-м году. В 44-м на фронте уже работали первые музейные бригады, которые собирали экспонаты. Они были расположены... Первого украинского фронта, армия Катукова, и эти экспонаты собраны, и они сейчас по сей день экспонируются в нашем музее. История создания музея, смены площадок, экспонирования – это сложная история, потому что это отображение политики государства по сохранению памяти Великой Отечественной войне, потому что вроде собраны первые материалы на фронте, да, но принимается решение после войны сделать не музей Великой Отечественной войны, а выставку «Партизаны Украины». Эта выставка существовала до 50-го года, вы, наверное, знаете, на Печерске. Она существовала.
Ну да, но потом уже, насколько я понимаю, там уже тоже к партизанам были вопросы. Там уже было, с одной стороны, Ковпак, с другой стороны, Федоров. Да. Ковпак был не самый благонадежный.
Уже тогда были вопросы. Потом в 74-м году музей в Кловском дворце. И уже 81-й год, это уже наше функционирование в скульптуре «Родина-мать». Поэтому у нас очень глубокие корни. И фондовая коллекция наша, это та коллекция, которая собрана нашими сотрудниками, начиная с 43-го года по сей день. Каждый год мы разрабатываем планы комплектования, мы собираем разные темы, те темы, которые, возможно, раньше и не всегда можно было экспонировать сразу. Они накапливались, эти материалы, они были в разработке, и по сей день происходит так. Ежегодно мы комплектуем около 5000 оригинальных военного времени предметов на самые разные темы. Вот, например, из последних тем, которые мы комплектовали, например, тема «Втрачені роди Украины». То есть это те семьи, в которых погибли от 1, 2, 5 сыновей. И мы проехали этими семьями, эти фотографии, эти материнские лица, они появились в экспозиции. Представлены уникальные материалы. Это поминальные книжки. То есть это вот когда в церковь идет женщина, она молится за здравие, за упокой. И вот такие книжечки. Так вот книжечки Прасковьи Гаврыш, у которой было 5 сыновей на фронте. За всех 5 она сначала молится за здравие, а потом молится уже за 4. Она пережила. 3 погибла на фронте, 4 погиб от ранений уже после войны. И только 1 сын остался, с которым она доживала. И она молилась уже за упокой своих сыновей-воинов. Эти экспонаты, они экспонируются, и они очень большое впечатление производят. производит на посетителей. И другие темы, темы военнопленных, которые мало изучалось, они комплектуются. Темы украинцев, которые принимали участие в разные периоды Второй мировой войны в боевых действиях, и их судьбы были тем или иным образом связаны с теми коллизиями в этот период.
Ну вот, кстати говоря, я видел номер украинской советской газеты, кажется, это была «Правда Украины», где было опубликовано обращение тогдашнего руководства Украинской ССР, это были годы войны, к воинам Украинской повстанческой армии. Причем там, конечно, критиковались руководители УПА, естественно, что они ведут своих бойцов не туда, но признавался вклад этих бойцов в борьбу с нацизмом, и им предлагалось присоединиться к Красной армии. Это было большое обращение, и там как раз со всем уважением, и не отрицался этот вклад, как послевоенное время. И это ведь тоже потом была совершенно закрытая тема для таких музеев, как ваш, в советский период, правда?
В советский период, да. Но сейчас таких обращений на самом деле было много. И они публиковались и отдельными листовками. Таких обращений было и с другой стороны, где тоже говорилась та правда, которую не знали в то время, как происходила мобилизация, например, в Украине во время освобождения, когда всех забирали, сразу в бой бросали, искупить свое пребывание на оккупированной территории. История, которая продолжалась дальше, она нивелировала, как бы, и она формировала уже новый стереотип, стереотип вот этого врага, стереотип бендеров, фашист. То есть это все по нарастающей, оно больше и больше нарастало. Эту тему тоже мы показываем, это мы не обходим этих историй, но мы эту тему показываем с точки зрения рядовых участников этих событий, их жизненных историй. Экспонируются в музее материалы семей, семьи разные. Куда дети, семьи, в которых один брат воевал в Красной армии, второй был в УПА? А их много в Украине было, особенно в западных, на Волыни регионах. То есть эту историю нужно показывать с точки зрения конкретных участников и их жизненных судеб. Мы еще успели поговорить и собрать материалы у конкретных участников национально-освободительного движения, а вы знаете, что практически все они по 25 лет отсидели в лагерях. Практически небольшой процент тех, кто не был реабилитирован, все они реабилитированы и много остались за пределами Украины и вернулись в Украину уже те люди, которые не могли без этой земли себя мыслить, жить, хотели здесь все-таки умереть. Мы успели записать их воспоминания, собрать их материалы, собрать их истории. И могу сказать, что во время работы с этими людьми, когда мы приходили, представляли, что мы с музеем Великой Отечественной войны, то у нас не было какого-то непонимания, что это советский музей. Наоборот, разговор шел таким образом, что наши хлопцы, это тоже наши хлопцы, они воевали в этой армии, воевали здесь, но мы все воевали за свою страну, за свою землю. Поэтому у нас даже есть случаи, когда приходим, да, в музей это оригинальный предмет, и забрать последнее вот у ветерана, его там одежду, его форму, его документы при жизни бывает сложно. И у нас есть случаи, когда ветераны УПА завещали свои материалы после своей смерти передать в музей, и родственники это делали. Вот Овсеюк из последних эти материалы пришли, они экспонировались у нас. То есть среди участников этих событий нету такого разделения, как это делают политики в стране.
Президент России Владимир Ильич Путин, он не раз говорил, что Россия вообще победила бы в войне без Украины. Вот я хочу вас как у исследователя спросить, насколько вообще такая точка зрения, она соответствует действительности.
Знаете, да, я помню этот эпизод и хорошо его помню, потому что ответить пришлось нам. В новостях мы прокомментировали это сообщение, и для съемок был избрано как раз помещение, в котором хранится 3 миллиона похоронок. Так вот, легко сказать, вы зря погибли 3 миллиона людей, а находиться в этом помещении с этими документами, которые в таком объеме кричат о боли, о трагедии, это совсем другое. Но мое личное мнение такое, что когда в Советском Союзе, вот в России сейчас идет манипуляция таким большим количеством жертв от 7 миллионов, объявленных Сталины, потом 20 Хрущев, 24, сейчас уже некоторые исследователи называют более 40 миллионов, то 3 миллиона как бы легко где-то там потерять. Но на самом деле это же ужасно, говорить такие вещи и допускать такое.
Если говорить о вообще самой Украине в войне, историк Тимоти Снайдер назвал территорию Украины, как, впрочем, территорию там, Белоруссии и Литвы, да, кровавыми землями. И вот как страна после такого кошмара, она возрождается? Все-таки надо признать, что те бывшие Советские Республики, территории, которых не не были полностью затронуты войной, им было не то чтобы проще, но не было такого давления военной истории и войн, и оккупации, и последующих репрессий. Здесь же, насколько я понимаю, было огромное количество эвакуированного населения, то есть оставшегося здесь на территории Украины не эвакуированного населения, потом выселено из больших городов. То есть тут шла волна за волной этого кошмара. Как это все могло потом как-то возродиться и прорасти без травм и шрамов?
Это все очень сложно. Знаете, я даже вот сразу у меня, вы говорите, а я вспоминаю слова Александра Даженко, который был фронтовым корреспондентом в это время и своими глазами увидел вот эту Украину, которую освобождали, абсолютно уничтоженную, сожженную. Он написал в одном из своих статей «Украина, як неополима купина». То есть вот этот вот образ пылающего куста, который горит, но не сгорает, вот это было такое предвестник к тому, что это будет. И один из моих любимых экспонатов в музее – это найденная поисковиками винтовка с древком деревянным, которая была в земле. И через это древко пророс корень нового дерева. И вот прямо с этим корнем она у нас экспонируется. Это как новая жизнь, которая проросла здесь, на этой территории. Демографические потери Украины, то, что вот посчитано с 41 по 44 включительно, не учитывая 45-го, это 13,5 миллионов людей. Это демографически, это все. То есть и погибшие, и нерожденные, и выехавшие.
Нерожденные это как?
Ну, это входит в понятие демографические потери.
То есть те люди, которые могли бы родиться, да, если бы не было бы потерь населения.
Да, поэтому 13 миллионов людей, громадная цифра. Но рядом с этой цифрой у нас экспонируется уникальный комплекс семьи Лысенко. 10 сыновей было в этой семье. Она мать героиня до войны. Все 10 воевали на фронтах, прошли всю войну. И все 10 вернулись домой живыми. И вот они отстраивали, восстанавливали эту землю.
Я думаю, рядом... таких семей немного было.
Это единственный, да? Это уникальный случай, это уникальная, это единственная семья. Но это такой повод для оптимизма, для того, чтобы говорить о той... А после войны Украины, которая как неопалима купина возродилась.
Ну вот возникает тогда вопрос, как праздновать. Да, вот это же 9 мая, это же не просто 8 мая, теперь Украине день памяти. Да? 9 мая это все же праздник. И как после вот такого количества потерь и жертв, которые вы называете в ходе нашей беседы, миллионы. Да? Все мы говорим о
страшно,
миллионах.
Да?
А вот потом приходит 9 мая, и как бы, по крайней мере, в российском восприятии войны, все это как бы сдвигается к триумфу. И для меня всегда вот был вопрос, насколько уместно, насколько легко триумфировать на фоне этих миллионов потерь?
Вы знаете, этот вопрос мы тоже себе задавали. И задавали ранее. И когда еще были живы ветераны. Мы сделали такой анкетный опрос, где были вопросы. Чувствовали вы себя победителем? Вот 9, как вы встретили 9 мая, чувствовали себя победителем? Вы знаете, вот впервые тогда столкнулись с тем, что люди писали, да, 9 мая я чувствовал себя победителем. Вот, где бы я ни находился, этот...
Потому что это был конец.
Это был конец. Конец, это был конец,
да,
войны. А потом, когда я приехал домой и увидел свою семью, которая в землянке, или своих сестер малолетних, где родители умерли, и они побираются, то, конечно, я не чувствовал себя победителем. Какой победитель, говорили мне люди. Мне приходилось все начинать сначала. То есть то, что сейчас принято решение праздновать, все, ну, не праздновать, отмечать.
Отмечать, да.
Да. День, 8 число, это как день памяти о погибших. Я абсолютно считаю, это абсолютно правильно и так должно быть. Но 9 мая, как День Победы, тоже для многих, особенно для ветеранов, которые живы, это очень важный праздник. Хотя наша экспозиция заканчивается, вы сказали, зал славы, но это отдельно, вы поднимались на третий этаж.
Да,
это
да.
Такой очень панорамный такой зал, там очень мероприятия, вручение наград проводится, торжественное такое помещение. А экспозиция заканчивается залом памяти, где поминальный стол, который делит пространство на две части, военный и послевоенный период. С военной стороны смотрят на нас просто портреты погибших людей и ветеранов, которые уже ушли от нас, без имен, просто лица этих людей. А с другой стороны, материалы уже после военного периода, те проблемы, которые пришли в Украину, это и проблемы ветеранов, это проблемы инвалидов, детей-сирот. И песня, в которой слова «Половина села гуляя, половина лежит в земли». Вот это тот лейтмотив к вашим словам.
Это то вот есть, такая послевоенная вот Украина,
вот
собственно,
такая
и была.
Послевоенная.
Да.
И каждый, и в этом зале собраны с одного села Мельники Чернобаевского района Черкащины, материалы. В этом селе жило 268 вдов. И каждое 9 мая они собирались на кладбище у себя, накрывали стол и за своими погибшими мужьями панихиду вот такую отправляли. И вот таким образом праздновалось 9 мая. И таких сел в Украине было не счесть.
поблагодарю Людмилу Рыбченко за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что Людмила представляла у нас Национальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Киеве. Провел эту программу Виталий Портников. Еще раз поздравляю вас, уважаемые зрители и слушатели. Всего доброго.